Неделя в истории. 6 ноября исполнилось 160 лет со дня рождения замечательного русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, нашего земляка. Дмитрий Мамин-Сибиряк родился 6 ноября по новому стилю 1852 года в Пермской губернии, в Висимо-Шайтанском заводе, ныне это поселок Висим Свердловской области, в семье настоятеля церкви. Фамилия Мамин когда-то произносилась, очевидно, с ударением на последнем слоге «Мамин», поскольку происходит от татарского имени «Мамин» или башкирского «Маминь». Предки писателя по линии отца, Наркиса Матвеевича, были православными священниками на границе с Ордой. Род матери, Анны Степановой, восходил к шведскому солдату, взятому в плен под Полтавой. Дмитрий получил домашнее образование, затем учился в Висимской школе для детей рабочих, позднее в Екатеринбургском духовном училище и в Пермской духовной семинарии. Сын священника бросил семинарию и в согласии с духом времени решил учиться на хирурга. Поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию. Впрочем, взяли его лишь на ветеринарное отделение. А перспектива резать любимую им с детства живность Дмитрия не увлекла. Зато театры, пирушки и нигилистические кружки – все это затянуло бывшего семинариста так, что родителями месяцами не могли дождаться вестей. Дмитрий бросил медицину, поступил на юридический, подрабатывал репортером, сочинил криминальный роман из жизни обитателей дна, рассчитывая, как он в шутку признавался друзьям, получить по 10 рублей за каждого убитого человека. В результате на дно жизни упал сам автор. Больной туберкулезом, опустошенный духовно и материально, несостоявшийся ветеринар и юрист, вернулся домой как блудный сын. А вскоре умер отец, и наступило окончательное отрезвление. Мамину пришлось взять на себя заботу о матери, о младших братьях и сестрах. Он давал частные уроки. Но при этом он уже почувствовал свое призвание и по ночам писал свои главные вещи – романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье». Дар художника сочетался у Мамина с трезвостью аналитика, проницательностью психолога и дотошностью экономиста. Никто в ту пору не исследовал молодой российский капитализм и особенности российской коррупции так глубоко, как Мамин-Сибиряк. Однако он социалистом не был и даже не симпатизировал народникам. Да и как мог быть врагом рыночной экономики человек, который, уже занимаясь писательством, пробовал себя в предпринимательстве, причем самым рискованным? Мамин искал месторождение золота, мечтал открыть прииск. Однажды проба на золото оказалась удачной, и писатель даже арендовал участок земли. Правда, золотопромышленником Дмитрий Наркисович так и не стал. Быть может, именно потому, что лучше многих понимал, как гибельны для русского человека шальные деньги, как помрачают они рассудок. Как детский писатель, Мамин-Сибиряк родился 21 марта 1892 года. В этот день на свет появилась его дочка Аленушка. Через сутки после тяжелых родов умерла жена, и Дмитрий остался один с малышкой, у которой обнаружилось тяжелое заболевание. За спиной Мамина поползли глухие разговоры, что девочка, мол, не жилец, что Дмитрий Наркисович сам не очень здоров и вскоре сдаст девочку в приют. Но Мамин не только не отдал никому Аленушку, он проявил себя невероятно заботливым отцом. Он стал для нее всем – и матерью, и бабушкой, и дедом, и нянькой, и учителем. Когда Аленушке не было еще 3 недель, Мамин определил цель своей жизни – «Буду жить для этого маленького существа, буду работать для него и буду им счастлив». Знаменитая «Серая шейка» впервые была напечатана в журнале «Детское чтение» через 1,5 года после появления на свет Аленушки. В журнальном варианте история «Серой шейки» завершилась трагически. Следуя правде жизни, Мамин так закончил рассказ. Утром, когда было особенно холодно, заяц прибежал напиться к полынье, но она уже замерзла, а от бедной Серушки осталась на льду кучка перьев. Эта страшная кучка перьев лишала маленького читателя всякой надежды на спасение несчастной уточки. Сказка превратилась в банальный охотничий рассказ. Аленушка была в ту пору еще слишком мала и о такой развязке, к счастью, не догадывалась. Вскоре после выхода журнала Мамин, узнав о море детских слез, невольно им вызванных, срочно переписал финал. У сказки появилась новая глава, где на помощь серой шейке автор послал Акинтича. Старик-охотник появляется в тот момент, когда лед уже почти сомкнулся, а лиса ползла к полыне, чтобы схватить жертву. И тут прозвучал спасительный выстрел. Лиса убегает, старик вылавливает из ледяной воды серую шейку, прячет ее за пазуху и несет домой внукам. Какое счастье узнать о спасении серой шейки вместе с детьми и увидеть, как набежавшие слезы сменятся счастливой улыбкой. XX век заставил увидеть в серой шейке образ несвободы, скованности обстоятельствами, образ терпения, ожидания и упования на чудо. В какие-то моменты притча о серой шейке становилась созвучной многим людям. В образе увечной уточки виделась сокровенная эмблема эпохи, которая обозначала трагедию личности, оставленной или отторгнутой стаей. В 1887 году, а по некоторым сведениям в 1889 году, 8 ноября по новому стилю, родился Борис Николаевич Ширяев, русский писатель, прозаик второй волны эмиграции, автор знаменитой повести о Соловецком лагере «Неугасимая лампада». Родился в Москве в семье состоятельного помещика. После гимназии поступил учиться на историко-филологический факультет Московского университета, где проявил блестящие способности. По окончании университета ему предложено было там же совершенствовать свои познания в науках, но молодой ученый решил продолжить занятия в Геттингенском университете и некоторое время жил в Германии. После возвращения в Россию поступил в военную академию, которую успешно окончил. В самом начале Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт, служил в Черниговском гусарском полку в звании штабс-капитана. Революционная смута приостановила нормальное течение жизни. В 1918 году за попытку перехода границы Бориса Николаевича, белого добровольца, приговорили к расстрелу, но в считанные часы до казни ему удалось бежать из-под ареста. Скрывался на Кавказе, где еще сохранялся уклад прежней жизни. 2 года спустя, надеясь остаться незамеченным, Ширяев перебрался в Москву. Надежды не оправдались. Боевой штабс-капитан Ширяев был выслежен, схвачен и вновь приговорен к расстрелу. Но по счастливой случайности исполнение смертного приговора затягивалось, и в 22-м году высшую меру социальной защиты заменили ему 10 годами каторги. К этой поре на Соловецком острове, омываемом со всех сторон морем, был создан тюремный лагерь для заключенных. На Соловецкую каторгу и попал отбывать срок будущий писатель. Кого только не повстречал он за древними монастырскими стенами. Иерархов Русской Православной Церкви, священнослужителей, промышленников, офицеров, мещан, крестьян разных губерний, а по убеждениям здесь находились представители всего спектра общественных мнений, от монархистов до сепаратистов. Поначалу режим на знаменитом острове еще позволял узникам более или менее свободно передвигаться по зоне, участвовать в постановках лагерного театра и даже издавать журнал «Соловецкие острова». Именно на каторге Борис Ширяев состоялся как прозаик. В тюремном журнале была опубликована его первая повесть «Паук на колесиках». Впрочем, тяга к слову в нем проявлялась и раньше. Еще до революции он пробовал себя в газетной хронике и даже напечатал за свой счет тощий сборник стихов. Но только в подневольных условиях, пользуясь перерывами в тяжелой работе на валке деревьев в лесу, а затем на вязке плотов из бревен, он жаром брался за писательское ремесло. И во все предстоящие годы ему придется заниматься литературным трудом, находясь в чрезвычайном положении. В 29-м году Соловки были так переполнены, что часть лагерников первого набора отправили в ссылку в отдаленные концы страны. Ширяев попал в Ташкент. Мелкая журналистика в местных газетах, преподавание в Ташкентском университете несколько скрасили быт ссыльнопереселенца. Борис Николаевич задумал даже писать здесь книги на тему народной смеховой культуры. Наиболее удачные рассказы и зарисовки печатались в московских журналах. Когда срок ссылки истек, Борис Ширяев отправился в Москву, в свой родной город. Было это в 1932 году. Как только Ширяев очутился в Москве, он тут же был арестован и посажен в тюрьму. Потянулись мучительные годы скитаний по этапу, истязаний и постоянного голода. В 1936 году его сослали в Ставропольский край, где началась относительно спокойная жизнь. В городе Черкесске он устроился учителем в школу, преподавал русский язык и литературу. Устроилась и личная жизнь ссыльного писателя. Он женился на студентке учительского института Нине Капраловой. Вскоре у них родился сын. Неприятности начались, когда Ширяев начал работать преподавателем в учительском институте. Здесь царила атмосфера подозрительности и доносов, и вскоре Борис Николаевич, преподававший студентам немецкий язык, был отдан под суд. Вину ему ставили опоздание и срыв занятий. Бывалый каторжник, зная, что разбирательство носит гражданский, а не политический характер, решил позлить судей. На вопросы происхождения он громко и резко ответил «дворянин», о своем воинском звании также во всеуслышание заявил «штабс-капитан». Отделался штрафом. Война застала Ширяева в Ставрополе. После прихода немцев он берется за издание свободной русской газеты «Утро Кавказа». Конечно, она не могла быть враждебной оккупационным властям, да и ее редактору, перенесшему ужасы советских концлагерей, не приходилось определяться со своей позицией, она могла быть только антибольшевистской. Одна лишь теплилась надежда – падут насильственные режимы и, наконец, настанет время отстраивать православную Россию. Писатель бесстрашно включился в оперативную службу по освобождению военнопленных, помогая соотечественникам выйти из-за колючей проволоки. Так поступал он с большим риском для себя и своей семьи. Поражение немцев привело к эвакуации из Ставрополя всех, кто был занят там антибольшевистской деятельностью. В 1944 году Ширяев переселяется в Берлин и какое-то время продолжает писать статьи и листовки. А в феврале 1945-го Борис Николаевич вместе с семьей переезжает в Италию, где вскоре попадает в беженский лагерь. Бедствия, голод, болезни – вот что ожидало его как ДП, сокращенное название перемещенных лиц в Италии. Днем писатель старался хоть как-то заработать на хлеб, мастерил куклы и продавал их на улице, а вечером при огарке свечи брал перо и сочинял. Только вряд ли его произведения, созданные в лагере, можно назвать сочинениями. «Соловецкая заутреня» – так Борис Ширяев назвал свой первый рассказ воспоминания о каторжных годах на далеком Северном острове. Рассказ этот – пролог большой книги, контур, который еще не был ясен самому автору. «Соловецкая заутреня» была опубликована в только что созданной тогда парижской газете «Русская мысль». В середине 40-х годов Борис Николаевич начал печататься в лучших эмигрантских изданиях. Имя писателя становится известным широкому кругу читающей эмигрантской публики. Постепенно складывается главная книга его жизни «Неугасимая лампада». Это вершинное творение Бориса Ширяева. Книга впервые издана в Нью-Йорке в 1954 году. Не лагерные ужасы описывает в ней соловецкий узник, не зверство начальников над заключенными. Все это отодвинуто на второй план и как бы приглушено. На переднем же проявляются утешение и спасительные жемчужины духа, не дающие человеку потерять дарованный ему Господом облик. Евангельский свет горит, переливается и животворит так, что тьма отступает и не может его объять. Ширяев в одном из своих выступлений как-то сказал: «Соловки поистине святой остров. Его атмосфера такова, что там нельзя не прийти к Богу. И сам автор, да Соловков, по существу неверующий, именно на этом острове испытаний пришел к православию и постиг глубинные победы духа». Последнюю свою книгу «Религиозные мотивы в русской поэзии» Борис Ширяев писал, уже будучи обременен тяжелой болезнью. Эта книга была адресована русской молодежи. Это было напутствие ей по-новому читать классику, от Ломоносова до Гумилева, сосредоточив внимание на зиждительных божественных мотивах поэзии. Заветными для Ширяева были строки Аполлона Майкова: «Не говори, что нет спасения, что ты в печали изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Книга «Религиозные мотивы в русской поэзии» выпущена в Брюсселе в 60-м году посмертно. Борис Николаевич скончался за год до этого в итальянском городе Сан-Ремо. В 1989 году, 5 ноября, 20 лет назад, в Милане скончался российский и американский пианист, один из величайших пианистов 20 века, Владимир Горовиц. В сентябре 25 года он получил возможность уехать из России в Германию. В Европе он быстро завоевал славу блестящего виртуоза. До 40-го года объездил с концертами почти все страны Европы и везде имел ошеломляющий успех. В Париже, когда играл Горовиц, вызывали жандармов, чтобы утихомирить публику, которая в экстазе ломала кресло. В 28-м году Владимир Горовиц блестяще выступил в Карнеги-Холле в Нью-Йорке и объездил с оглушительным успехом множество городов Америки. В 40-м году он окончательно поселился в США и получил американское гражданство, а в 53-м внезапно объявил о прекращении концертной деятельности и целых 12 лет не дал ни одного концерта. В 65-м году в Карнеги-Холле прошел концерт возвращения, о котором писали все газеты мира, а в 86-м году, после 60-летнего отсутствия, Владимир Горовиц дал концерты в Москве и Ленинграде. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию архивную запись «Музыкальный момент» Шуберта в исполнении Владимира Горовица.